познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Отказ Владимира Путина от поездки на саммит «Большой восьмерки» в США. Белые протесты в Москве и суды над их участниками. Расследование катастрофы российского авиалайнера «Сухой» в Индонезии. Смена российских губернаторов на примере Самарской области. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в ближайший час программы «Время свободы». Президент России Владимир Путин заявил, что не сможет участвовать в саммите лидеров стран «Большой восьмерки» в американском городе Кэмп-Дэвид 18-19 мая. Вместо Путина туда поедет премьер-министр России Дмитрий Медведев. По словам Путина, ему необходимо завершить дела, связанные с формированием нового кабинета министров, рассказывает Александр Гостев.
Встреча президентов США и России Барака Обамы и Владимира Путина перенесена на 18-19 июня. Она состоится во время саммита группы 20, который пройдет в Мексике в городе Лос-Кабос. Об этом стало известно в среду вечером по итогам телефонных переговоров Обамы и Путина. Саммит «Большой восьмерки» 18-19 мая был ранее специально перенесен Бараком Обамой из Чикаго в Кэмп-Дэвид ради Путина, так как с 20 по 21 мая в Чикаго же намечена встреча глав государств в Союза НАТО, в которой Путин отказался участвовать ранее. Президент США не хотел, видимо, создавать неловкую ситуацию, когда Путину пришлось бы покидать Чикаго в тот момент, когда здесь должна была бы начаться другая важнейшая встреча. Ряд аналитиков теперь считают, что президент России демонстративно отказался приезжать в США, чтобы дать понять нынешней американской администрации. Он недоволен тем, как Белый дом отреагировал на продолжающееся в Москве выступление общественности в связи с возвращением Путина к власти и на подавление этих протестов полицейскими методами. В России многие политологи отмечают также, что намерение Владимира Путина самому заняться подбором состава нового правительства нельзя расценить иначе, как унижение Медведева, главы кабинета и вчерашнего президента России. Политолог и публицист Андрей Пианковский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что отказ Владимира Путина поехать на саммит в Кэмп-Дэвиде объясняется сразу несколькими причинами.
Если нужно было еще раз показать, что Медведев абсолютно никто, и звать его никак, то Владимир Владимирович это сделал. Но это только внутренняя составляющая. И это невероятное унижение Обамы. Такой демонстративный шаг презрения и непризрения к Западу. Но в этом ничего нового, Путина нет. Он считает, что смотря политических соображений, это всегда как бы выигрышный ход. За этими прагматическими соображениями в унижении дополнительного Запада и Медведева открывается еще громадный психологический фон. Это вот бьющая через край раздражения и возбужденность Путина последние дни. Мне кажется, что все эти Медведевы, Обамы, Камероны, это для него как бы козырь отпущения. Он крайне недоволен тем, как его коронация на пожизненное правление была встречена в Москве. Ну и вот он вымещает свое раздражение и гнев на несчастных мировых политиков, которые тут ему попались под руку.
При Дмитрии Медведеве Кремль, особенно в последнее время, несколько раз давал понять, что в Москве были бы рады, если бы Барак Обама остался в Белом доме на второй срок. Однако при Владимире Путине все может измениться, считают многие политологи, в том числе Глеб Павловский. Отказ от участия в саммите «Большой восьмерки», то есть выпад в сторону западного мира и лично против Барака Обамы, явно могут использовать все критики нынешнего американского президента, ставящие ему в вину, как они считают, провал перезагрузки отношений с Россией. Впрочем, по мнению Глеба Павловского, Владимир Путин, решивший послать в Кэмп-Дэвид вместо себя Дмитрия Медведева, думал в первую очередь не о международной, а о внутренней политике.
Путину очень важно, чтобы в информационном пространстве появились другие темы, чем митинги и их разгон. Это очень удобный повод. Он удобен тем, что «восьмерка» имеет сегодня реально ничтожное значение. Нет большого риска ни в каком поведении по отношению к «восьмерке». Зато можно посылать несколько сигналов. Один из них – Америке, что Кремль недоволен их позицией. А с другой стороны, продемонстрировать, что премьер Медведев еще и чуточку, капельку вице-президент, но одновременно и в этом тонкость сказано, что Путин будет заниматься формированием правительства, то есть вице-президент одновременно еще и капельку недопремьер.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Глеб Павловский. Александр Гостев, «Радио Свобода».
Мы продолжаем обсуждать эту тему с корреспондентом «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Владимиром Дубинским. Здравствуйте, Владимир. Есть ли какая-то официальная реакция Вашингтона на решение Владимира Путина?
Здравствуйте, Валентин. Об официальной реакции Вашингтона пока можно судить только по заявлению Белого дома, выпущенному после вчерашней телефонной беседы между президентами США и России, в ходе которой Владимир Путин и поставил американскую сторону в известность о том, что он не приедет в США на встречу Большой Восьмерки. Вот что в этом заявлении говорится. Президент России с сожалением сообщил о том, что не сможет принять участие во встрече Большой Семерки и Восьмерки в Кэмп-Дэвиде, объяснив это необходимостью формирования нового правительства. Президент Обама, в свою очередь, говорит о заявлении с пониманием, отнесся к решению президента Путина и приветствовал участие в саммите восьмерки премьер-министра Медведева. Далее в заявлении говорится, что оба президента подчеркнули заинтересованность в поддержании диалога на высоком уровне, который характеризовал перезагрузку отношений в течение последних 3 лет. Путин и Обама договорились также встретиться позже во время саммита Большой Двадцатки в Мексике 18-19 июня. Вот на данный момент официальная реакция Вашингтона, но, впрочем, рабочий день здесь только начинается, и наверняка мы услышим сегодня какие-то новые заявления в течение дня со стороны американских официальных лиц. Не вызывает сомнения, что вопросы по этому поводу будут заданы на пресс-брифингах сегодня и в Белом доме, и в Государственном департаменте. Безусловно, решение вновь избранного президента России Путина здесь вызывает не ехать в Соединенные Штаты, здесь вызывает большой интерес.
Владимир, скажите, в Соединенных Штатах рассматривают это решение Путина как некую попытку повлиять на предвыборный процесс в Соединенных Штатах, или это считают ответом на критику со стороны США по поводу выборов в России и разгона демонстрации в Москве?
Ну, что касается первой части вашего вопроса, никаких оснований считать, что вот решение Путина следует рассматривать как какой-то демарш, направленный на то, чтобы повлиять на расстановку политических сил США перед выборами, нет. Во-первых, интерес к отношениям с Россией здесь далеко не высокий. Афганистан, Ближний Восток, торговые отношения с Китаем – вот внешнеполитические вопросы, которые сейчас обсуждаются здесь в ходе предвыборной кампании. Отношения с Россией в контексте предвыборной кампании практически не фигурируют. Правда, оппоненты президента Обамы подвергают критике начатую им политику перезагрузки в отношениях с Россией. Об этом говорил и наиболее вероятный кандидат республиканцев на выборах МИД Ромни. Об этом говорил также самый влиятельный в Вашингтоне республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, который сказал, что с возвращением Владимира Путина в Кремль рассчитывать на положительные изменения в России в обозримом будущем не приходится. Многие республиканцы считают, что политика перезагрузки провалилась и что интересам США она не отвечает. Обозреватели считают, что если республиканцы отберут у президента Обамы Белый дом, политика США по отношению к России, безусловно, станет более жесткой. Конечно, в США не прошла незамеченной критика, которой Владимир Путин подверг Соединенные Штаты в преддверии своего возвращения в Кремль, а уж тем более не остались незамеченными здесь действия российских властей по отношению к последним протестам в Москве. Представитель Госдепартамента США Марк Тонер сказал, что Вашингтон обеспокоен насилием и арестами в Москве. Он сказал также, что США надеются, что Россия даст своим гражданам возможность свободно выражать свое мнение. Вот в этом контексте, считают некоторые обозреватели, возможно, Москва сочла нецелесообразным проводить встречу президентов даже в рамках Большой Восьмерки, а подождать, пока как бы не улягутся страсти.
Благодарю вас, Владимир. Напомню, что в эфире с нами был корреспондент «Радио Свобода» в США Владимир Дубинский. Мы продолжаем программу «Время свободы». Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в катастрофе не найдено. Число жертв 2 взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55, более 370 ранены. В Великобритании проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. вопросы, будут ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев мстить за то, что им испортили праздник рокировки, Михаил Соколов обсуждает с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым. А мы продолжаем программу «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы» обзором американской печати. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Давайте начнем с отношений России и Соединенных Штатов. Вот мы только что подробно рассказывали о том, что Владимир Путин решил не приезжать на саммит «Большой восьмерки», который состоится в Соединенных Штатах. Каковы комментарии в американской прессе?
Здравствуйте, Валентин. Газета «Нью-Йорк Таймс» называет эту новость неожиданной. Авторы публикации пишут, что усиливается ощущение, что нынешний этап взаимоотношений Барака Обамы и Владимира Путина начинается с проблем. Газета напоминает, что в ходе своей избирательной кампании Владимир Путин делал резкие антиамериканские заявления. После того, как Путин был избран президентом России, в администрации Обамы шла дискуссия, как на это реагировать. Некоторые чиновники предлагали решительно осудить результаты выборов. В итоге Белый дом повел себя сдержанно. Не поздравил Путина открыто, а сообщил, что Соединенные Штаты рассчитывают на совместную работу с ним. Обама также демонстративно выждал несколько дней, прежде чем поздравить Владимира Путина по телефону. Разумеется, в заявлении Белого дома ни о чем таком не упоминается, говорится в публикации «Нью-Йорк Таймс». Согласно заявлению Белого дома, Обама и Путин 9 мая побеседовали по телефону по случаю отмечаемого в России Дня Победы. Владимир Путин сказал, что не сможет приехать на саммит, так как должен сформировать новый кабинет министров. На саммит приедет премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако, по словам источников администрации Обамы и европейских дипломатов, саммит перенесли в Кэмп-Дэвид специально ради Путина. Днем позднее в Чикаго пройдет саммит лидеров стран НАТО, и американская сторона решила развести два саммита по разным местам, чтобы не ставить Владимира Путина в неудобное положение, поскольку его участие в саммите НАТО не планировалось. И другая газета «Вашингтон Таймс» добавляет, президенту Обаме придется подождать и попросить у Владимира Путина больше пространства для маневра на переговорах по противоракетной обороне. Валентин.
Алан, давайте теперь вернемся к внутренней политике Соединенных Штатов. Президент Барак Обама впервые высказался в поддержку однополых браков в среду. Как-то комментирует это событие американская печать?
Да, Валентин. Обращусь прежде к редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». В ней, в частности, говорится, кто-то может придраться к тому, что комментарии Обамы о его положительном отношении к однополым бракам последовали только месяцы спустя после того, как он заявил об эволюции его взглядов по этому вопросу и после того, как вице-президент Джозеф Байден практически открыто высказался в том же духе. Но в конечном счете, считают авторы публикации, важно то, что эту свою позицию Обама называет сугубо личной, хотя одновременно он продолжает поддерживать исключительное право каждого отдельного штата самостоятельно решать этот вопрос на законодательном уровне. Газета считает такое развитие символически важным и заслуживающим большого одобрения. Страна быстро по историческим меркам продвинулась от жестокой, почти бездумной ненависти к геям и лесбиянкам к признанию неприемлемости этого предрассудка. Многие американцы, подобно Обаме, испытали постепенную эволюцию в данном отношении под влиянием родственников и друзей и пришли к уважению секс-меньшинств, как сказал Обама, к золотой середине. Авторы публикации отмечают, что прежде, когда Обама возражал против однополых браков, он не был ханжой. Так же, как и не все сегодняшние противники таких браков являются ханжами. Но страна меняется. Газета Wall Street Journal в своей редакционной статье рассматривает заявление Обамы через призму предстоящих в ноябре президентских выборов. Газета отмечает, что заявление Обамы в среду избавило общественность откладывать до послевыборного периода то, что представляется неизбежным. Авторы пишут, что не надо быть циником, чтобы предположить, что в данном случае командой Обамы движет расчет, нацеленный на его переизбрание президентом. Нет сомнения, что предвыборной проблемой номер один является состояние американской экономики. И поскольку Обама не в силах как-то повлиять на обсуждение этой темы, его предвыборный штаб, видимо, считает необходимым придать пассионарность его электоральной базе. Как считают авторы публикации, поддержка Обамой однополых браков гарантирует то, что средства массовой информации не позволят республиканскому кандидату в президенты Митту Ромни и шага ступить без допроса с пристрастием на данную тему. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». Самолет «Суперджет-100» российского производства, совершавший демонстрационный полет в Индонезии и пропавший накануне в горах, был найден сегодня поисково-спасательной группой примерно в 64 километрах к югу от Джакарты. Позднее в районе катастрофы были обнаружены останки нескольких погибших. Тему продолжит Елена Поляковская.
Российский самолет «Сухой Суперджет-100» выполнял первый в своей истории демонстрационный тур по шести странам Азии. Однако 9 мая, через 20 минут после взлета, связь с бортом прервалась. Как сообщил РИА Новости, представитель авиационной службы контроля воздушного пространства Индонезии, незадолго до потери связи самолет «Сухой Суперджет-100» запросил разрешение на снижение и, получив его, стал поворачивать направо и снижаться. После чего самолет пропал с экранов радаров в 40 милях от аэропорта Джакарты. По последним данным, на борту самолета находились 45 человек. Причины катастрофы предстоит выяснить. Сегодня специалисты говорят прежде всего о неблагоприятных погодных условиях и об ошибке экипажа. По мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, в данном случае, скорее всего, речь идет о фатальном совпадении ряда причин.
Подобного рода ситуации – это всегда совокупность факторов. Нет такого одного фактора, да? То есть это какая-то цепочка. Вот такое вот сложное совпадение, которое вот привело к такому фатальному развитию событий. И, в общем-то, как бы расследованию предстоит понять, что и как там было.
Сразу после катастрофы появились мнения экспертов, которые заговорили о том, что трагедия ставит под угрозу само существование амбициозного проекта компании «Сухой». Однако, по мнению начальника аналитического отдела компании «Авиапорт» Олега Пантелеева, следует разделять репутационные потери корпорации «Сухой» и коммерческие. По словам Пантелеева, компании-покупатели ориентируются прежде всего на технические параметры самолета.
Безусловно, как репутационные потери, очень серьезный удар. И кроме того, для компании гражданского самолета «Сухого» это большой удар, потому что потеряны все ведущие специалисты, которые занимались испытанием доводки самолета. Но в то же время понятно, что сам по себе лайнер был застрахован, и финансовые потери будут возмещены. А что же касается дальнейших рыночных перспектив, тех самолетов, то они вряд ли будут поставлены под угрозу в связи с произошедшим, потому как самолет имеет сертификат, и что подтверждает его безопасность, причем сертификат выдан не только в Москве авиационным регистром Межгосударственного авиационного комитета, но и Европейским агентством по авиационной безопасности. Поэтому авиакомпании, которые принимают решение о приобретении самолета такой размерности, будут ориентироваться в первую очередь на те летно-технические, эксплуатационные и коммерческие характеристики, который предлагает самолет. Надо напомнить, что в судьбе многих лайнеров были такие тяжелые драматические события, в том числе и на этапе летных испытаний, на этапе демонстрации, когда машины только выходили на дорогу. Но сейчас это очень коммерчески успешные, удачные самолеты, которые можно назвать бестселлингом.
Среди прочих высказывались и скептические оценки по поводу того, что в компании «Сухой» впервые занялись производством гражданских самолетов. Но главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий считает эту позицию странной, обращая внимание, что самолет был сертифицирован по европейским стандартам.
Самолет сертифицирован по европейским нормам летной годности. Европейские нормы летной годности – это очень жесткий и очень требовательный инструмент. Там либо да, либо нет. Понятно, что есть какие-то там ограничения и так далее, но это как бы продвигается все. Да? Но то есть сам факт получения сертификата, он говорит о том, что машина соответствует, так сказать, всем современным требованиям по уровню безопасности полета. Поэтому все остальное, это иначе, чем такими инсинуациями назвать трудно.
Потенциальные покупатели российского самолета «Сухой Суперджет-100» будут внимательно наблюдать за ходом расследования обстоятельств катастрофы лайнера в Индонезии. Сообщает в четверг издание «Джакарта Глоб» со ссылкой на австралийского авиационного эксперта. В расследовании причин катастрофы российского самолета примут участие как индонезийские, так и российские специалисты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Пресненский суд Москвы сегодня рассматривает жалобы защиты координатора Левого фронта Сергея Удальцова на вынесенное накануне решение о его аресте. Активист оппозиции получил 15 суток за неповиновение полиции во время акции «Белый город». Первую половину дня Сергей Удальцов провел в Следственном комитете, где давал свидетельские показания по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия в отношении полицейских на Болотной площади в Москве 6 мая. На вопросы следователей отвечает сегодня и блогер Алексей Навальный, который также был арестован на 15 суток и также намерен обжаловать это решение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов был задержан на Патриарших прудах в Москве 9 мая во время проведения в центре города стихийной акции оппозиционно настроенных граждан, получившей название «Белый город». Судья мирового участка, куда был доставлен Удальцов, посчитала его виновным в неповиновении законным требованиям сотрудников полиции и назначила 15 суток ареста. По мнению адвоката Виолетты Волковой, решение об административном аресте Сергея Удальцова подлежит безоговорочной отмене, поскольку, рассматривая его дело, суд грубо нарушил процессуальное законодательство.
Суд, когда выносил судебный акт по делу Удальцова, нарушил полностью его права на вынесение законного судебного акта. Те письменные материалы дела, на которых, собственно, и строится обвинение Удальцова в совершении им административного деяния, они не были оглашены в судебном заседании. То есть они не были рассмотрены как доказательства. Соответственно, на те доказательства, которые не нашли свое отражение в судебном заседании, суд не имеет права ссылаться в обоснование своего судебного акта. И получилось, что у нас судья ссылает на доказательства, которые не были предметом рассмотрения. Это грубейшее нарушение процессуальных норм, соответственно, такое постановление подлежит отмене просто по процессуальным основаниям.
Что же касается сути обвинения, то оно, считает адвокат, сфальсифицировано и основано на ложных показаниях полицейских.
Мы полагаем, что в данном случае имеет все-таки оговор Удальцова с сотрудниками полиции. У меня есть видеозапись ведения Удальцова вот в данном месте, где он был задержан. И вот как раз те моменты, про которые сотрудники полиции говорили о том, что они к ним подходили, якобы представлялись и требовали прекратить нарушение общественного порядка, на этих видеокадрах сотрудников полиции не было. Я спрашивала, а зачем вы уже свидетельствуете в отношении Удальцова? Ведь есть видеозапись. Сотрудники полиции сказали, что они не знают, по какой причине они не проявились. Видимо, Удальцов нужен больше под арестом, чем на свободе. И, соответственно, поэтому появляются такие факты.
В Пресненский суд Сергея Удальцова привезли из Следственного комитета, где в первой половине дня его допрашивали в качестве свидетеля по делу о событиях 6 мая на Болотной площади в Москве. Ранее представитель СКР Владимир Маркин сообщал, что Следственный комитет возбудил дело по факту применения насилия в отношении представителей власти и звучавших во время марша миллионов призывов к массовым беспорядкам. В рамках этого дела сегодня допросили и блогера Алексея Навального, который накануне, так же, как и Удальцов, получил 15 суток ареста за неповиновение полиции. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что менее чем через полчаса нас ждет прямое включение с новых акций белого протеста, которые продолжают проходить на московских улицах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30. Напомню о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Ранее сообщалось, что обломки самолета были обнаружены поисковой группой на склоне горы Салак в западной части острова Ява. На борту разбившегося лайнера находились 45 человек. Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55, более 370 человек ранены. А сирийские власти назвали взрывы, произошедшие недалеко от здания военной разведки, террористическим нападением. Оппозиция же считает, что за взрывами стоят спецслужбы режима президента Башара Асада. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. В обращении, опубликованном в Твиттере, Удальцов призывает гражданских активистов продолжать так называемые народные гулянья по улицам Москвы и других городов, чтобы выразить свой протест против вступления в должность президента Владимира Путина. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии. Как сообщил ее лидер Владимир Рыжков, 12 мая соберется политсовет партии, который назначит дату съезда. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков сегодня досрочно подал в отставку. В Великобритании проходит 24-часовая забастовка работников государственного сектора. Они протестуют против правительственных мер жесткой экономии, включая пенсионную реформу. Профсоюзы заявили, что в акции принимает участие 400 тысяч человек. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор-ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер, Валентин.
Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе?
Открою программу с подробной информацией о попытках понять, по каким причинам произошла катастрофа самолета Superjet 100 в Индонезии. Довольно подробно расскажу о том, как развиваются дела с кампанией протестов против нечестной власти в России, в частности, о расширении географии этих протестов. В Кирове минувшей ночью окна и стены офиса «Единой России» были обстреляны так называемыми лампочками прямого действия, наполненными оранжевой, черной и красной красками. Вот жду репортаж кировского корреспондента «Радио Свобода». Отказ Путина от участия в саммите «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвиде, поговорим и с экспертами и познакомимся с последней американской реакцией. В конце программы расскажу о том, что в Праге открылась сегодня выставка цикла картин «Славянская эпопея» знаменитого чешского живописца Альфонса Мухи. Муха работал над этим эпическим циклом 20 лет. Это гигантские полотна размером некоторые, Валентин, наш трехэтажный дом более 8 метров. Посвящены они различным мотивам славянской истории. И вот о том, как воспринимался этот цикл картин раньше, как он воспринимается и сейчас, я беседовал с пражским искусствоведом Томашем Гланцем. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Муха был официальным дизайнером Чехословакии, можно сказать. Он же был автором почтовых марок того времени и новых чехословацких денег. Его плакаты, открытки, которые так известны, это только одна сторона его деятельности. Другая сторона, это было действительно вот такое художественное оформление нового, то ли государственного дизайна. Однако, именно в конце 20-х годов было, конечно, слишком поздно для положительного восприятия славянской эпопеи. Эстетической и также идеологической точки зрения произведение стало предметом критики, но одновременно сохранила свой такой торжественно-государственный статус. То есть невозможно сказать, что Муха и его славянская эпопея были однозначно негативно восприняты.
А вам какие мысли приходят в голову, когда вы рассматриваете полотна славянской эпопеи?
Эта работа меня очень привлекает прежде всего как такой толчок к критическому осмыслению вообще славянской идеологии. Это, безусловно, феноменальное произведение, у которого абсолютно нет никаких аналогов. И оно для меня, прежде всего, символизирует такую смесь, которая до сих пор очень мало отрефлектирована, смесь национализма, поисков какой-то новой спиритуальности, которой многие представители славянской идеологии были увлечены. Национализма с геополитическими грезами, которые на протяжении не только 19-го, но и 20-го века сопровождают странную форму такого гипернационализма, который называется славянской идеологией.
Беседу с искусствоведом Томашем Гланцем о славянской спиритуальности я продолжу в итоговом выпуске программы «Время свободы». В завершении программы откроюсь, как обычно, с актуальных политических событий в 20.07. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор-ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Итоговый выпуск Андрей Шарый. А мы продолжим говорить о смене губернаторов в различных регионах России. Сегодня это пример такой смены подает Самарская область. Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Владимира Артюкова. О том, как в Самаре относятся к отставке главы региона, рассказывает Сергей Хазов.
Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области бывшего главу Мордовии Николая Меркушкина, чья отставка также была принята Владимиром Путиным сегодня. Спешная отставка Владимира Артюкова связана с тем, что 2 мая Государственной Думой принят закон о выборах глав регионов, который вступает в силу с 1 июня. Отставка Артюкова после 1 июня сделала бы обязательными всенародные выборы выборы самарского губернатора, комментирует депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.
Как это произошло, свидетельствует о серьезном управленческом сбое в вертикали, потому что можно было это сделать до того, как вступил закон в силу. И даже если сейчас существует переходный период, понятно, что это будет оценено как то, что власть не в состоянии определиться с кандидатом. Кроме того, это отчасти свидетельствует об оценке работы команды прежнего губернатора в регионе. Это решение связано с тем, что Рособоронэкспорт, который вошел для управления АвтоВАЗом, теряет контроль над контрольным пакетом, он переходит к французам. Команда Чемизова теряет интерес к региону. Возможно, это можно считать, что просто команда Артикова будет переброшена на другой участок. Мордовия, конечно, значительно отстает от Самарской области. Если бы присылка в качестве варяга какого-то федерального политика из Москвы еще могла бы быть воспринята регионом как данность, пусть и неприятная, то горизонтальное перемещение человека, который 17 лет руководил регионом, вызывает недоумение. Это было бы то же самое, если бы прежнего губернатора Константина Титова назначили бы исполняющим обязанности Мордовии. Я думаю, что в этом случае фарс, или можно назвать его системным сбоем, который сейчас демонстрирует Путин в управленческих решениях в отношении вот губернаторов этих двух регионов, он был бы уже законченным.
Новым главой Самарского региона наверняка станет лояльный Кремлю политик, комментирует руководитель Самарского союза избирателей Андрей Соколов.
Никто никогда город-миллионник не отдаст под малоуправляемые выборы. Если праймерис на сегодняшний день абсолютно управляемые внутри власти, то выборы — это несколько иной образ игры. На мой взгляд, отставка Артикова приведет прежде всего к некоторым изменениям соотношения элит, которые существуют в Самарской области. Но основ этой отставки заключается прежде всего в деловых решениях, поскольку путинский режим на сегодняшний день исходит только из двух основополагающих для себя принципов. Это абсолютные лояльности к первому лицу государства и абсолютно выверенным с точки зрения эффективности деловым решением, экономическим решением для тех, кто владеет вот этими ресурсами и этим бизнесом. Это исключительно деловое решение правящей элиты.
Главная интрига среди самарской политической элиты и простых горожан – назначит ли президент Владимир Путин нового главу региона или Николай Меркушкин из исполняющего обязанности станет полноправным самарским губернатором. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
К этому добавлю, что сегодня губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков подал в отставку. Он возглавлял Ленинградскую область более 13 лет, и в минувшую субботу стало известно, что президент внес кандидатуру вице-губернатора области Александра Дрозденко на пост главы региона. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Прошедший День Победы продемонстрировал, как болезненно в России до сих пор воспринимается любой нетрадиционный взгляд на итоги Второй мировой войны. Причем даже в такой продвинутой части российского общества, как интернет-пользователи. Сегодня страсти кипят вокруг основателя социальной сети ВКонтакте Павла Дурова, а интернет полон призывов закрыть там аккаунты. Суть конфликта объясняет публикация на сайте СНОП.
В своем микроблоге Дуров написал: «Народ гуляет. Еще бы, 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР». В следующем сообщении основатель ВКонтакте объяснил, что заставило его так резко высказаться. «Мой дед прошел всю войну офицером, был дважды ранен, а затем был репрессирован по доносу без суда». Если боксер Александр Валуев деликатно назвал произошедшее кощунством, то писатель и телеведущий Сергей Минаев не стал скупиться на характеристики. «Я с сегодняшнего дня закрываю все активности ВКонтакте. Я не хочу поддерживать мразь», — написал он в Твиттер. Пользователи микроблогов стали активно продвигать хэштег «Бойкот ВКонтакте», а также «Дуров мразь».
Вскоре Сергей Минаев, которого поддержали, кстати, очень многие, с удовлетворением констатировал в своем твиттере:
«Бойкот ВКонтакте больше часа – первый хэштег по России. Судя по активности их пресс-службы, пару гвоздей в задницу Дурова мы загнали. Продолжаем».
Заметим, правда, что среди поддержавших бойкот ВКонтакте было мало тех, кто выражал свои мысли внятно и избегал употребления непечатных выражений. Зато студент-историк Паулина Голованова спокойно предположила в своем твиттере, что бойкот пойдет только на пользу социальной сети.
«Питаю слабую надежду, что после массового бойкота ВКонтакте средняя IQ обитателей этой соцсети вырастет единица так на 20».
Ну, а общее мнение тех, кто все же поддержал Дурова, в целом выразил в своем блоге в ЖЖ пользователь Bucks Money.
День Победы – это не повод, чтобы кровью погибших и ветеранов обелять имя подонка Сталина, виновного в репрессиях против своего народа. И эта критика Сталина справедлива и никак не оскорбляет ветеранов, которые, в отличие от этого тирана, рисковали и отдавали жизни. А после Победы Сталин наплевал на них. Люди кровью свободу завоевали, а Сталин после Победы вместо благодарности продолжил репрессии и тиранию. Потому Сталину позор. Победа в войне не снимает с него ответственность за гибель миллионов своих людей, своего народа.
В связи с шумом вокруг Павла Дурова и его детища в сети вспоминается история трехдневной давности, когда телеканал НТВ снял с эфира фильм совместного российско-украино-германского производства «Четыре дня в мае». По сюжету, в конце Второй мировой войны отряд русских солдат расквартирован в здании детского дома на севере Германии, в непосредственной близости от большой немецкой части. Между немецким мальчиком и лишившимся сына на войне советским капитаном разведотряда завязывается дружба. Конфликт между этим капитаном и майором советской армии, пытавшимся после объявления капитуляции изнасиловать одну из воспитанниц приюта, приводит к тому, что русские солдаты вместе с немцами защищают детей от вызванного майором подкрепления. Сайт «Политру» в числе прочих средств массовой информации процитировал официальное объяснение решения руководства НТВ снять картину с эфира.
Намерение НТВ показать в канун Дня Победы 7 мая фильм режиссера Ахима фон Бориса «Четыре дня в мае» вызвало крайне негативную реакцию ветеранских организаций и отдельных зрителей, участников Великой Отечественной войны, говорится в сообщении телеканала. В НТВ уверены, что фильм затрагивает темы, вокруг которых ведутся споры и отсутствуют однозначные оценки.
Недостатка в комментариях по этому поводу, разумеется, не было. Пользовательница Nenry10 за отмену показа фильма. Вот ее аргументация.
«Я русская, горжусь этим и знаю, чего добиваются такими фильмами. Мой народ сильный, и, как любой сильный по-настоящему, может быть снисходительным, но наши солдаты не были в той войне киселеподобными идиотами. Война — это вещь грязная и жестокая, золотистой пудрой ее не присыпешь. Требую не пачкать память мертвых и спокойно дать дожить участникам войны».
Этому мнению возражает пользователь Ник Нолт, который, кстати, далеко не в восторге от сценария и игры актеров фильма «Четыре дня в мае».
То, что там показано, лишь маленькая часть реальности, о которой мы мало знаем. Она в советских фильмах практически не показывалась. Вам нравится изображение наших солдат почти святыми, а немецких исключительно дерьмом? Это ваше право. В фильме, кстати, никто из мирного населения не убит и не изнасилован. Главный герой воевал в штрафбате, пережил смерть своей семьи от рук немцев, но не опустился до тупого мщения, а предпочел встать на защиту справедливости даже ценой жизни и честного имени. Это для вас оскорбляет память о войне?
Ну а сыгравший в фильме «Четыре дня в мае» одну из ведущих ролей актер Иван Шведов задается в своем Facebook ироничным, но важным вопросом.
Поскольку фильм пока показывали только в Выборге, где он получил приз зрительских симпатий, и в Локарно, очевидно, что ветераны, которые протестовали против его показа по телевидению, видели фильм именно в Локарно. Интересно, что это за ветераны и на чьей стороне они воевали?
Сам Иван Шведов предполагает, что снятие фильма с эфира – личная инициатива руководителя телеканала НТВ Владимира Кулистикова. В сети уже появились предположения, что после скандала вокруг высказывания Павла Дурова социальная сеть ВКонтакте заметно улучшит свои показатели. Можно не сомневаться и в том, что аудитория фильма «Четыре дня в мае» теперь тоже станет значительно больше.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18:45. Напомню об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Спасатели, работающие на месте крушения российского авиалайнера «Сухой» в Индонезии, заявили, что ни одного выжившего в авиакатастрофе не найдено. Число жертв двух взрывов в столице Сирии Дамаске достигло 55, более 370 человек ранены. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, отбывающий 15 суток административного ареста, предлагает провести новый марш миллионов 12 июня. Министерство юстиции России восстановило регистрацию республиканской партии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
председатель Мосгордумы. Военного положения в Москве нет.
Комментарии экспертов.
Политолог Мария Липман о событиях 6 мая на Болотной площади.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Звуки власти. Где сходятся Болотная и Кремль.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. В Москве открылась для коммерческой эксплуатации первая в регионе сеть мобильной связи четвертого поколения, основанная на технологическом стандарте LTE. Пока у нее один оператор – компания Skartel, работающая под брендом Yota, но уже в понедельник появится второй. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Новый сервис в какой-то мере можно рассматривать как конкурирующий на одном рынке с теми услугами, которые предоставляются в сетях Wi-Fi, отмечает управляющий партнер компании X-Consulting Константин Анкилов. Тем более, что Wi-Fi модемами сегодня оснащается большинство моделей и ноутбуков, и планшетов, и смартфонов. При этом каждый абонент сможет сам выбирать, какую именно сеть ему в данный момент лучше использовать. Константин Анкилов.
Доступ к такому более быстрому, нежели в существующих сетях интернету, беспроводному, будет гораздо более широкий, нежели в сетях Wi-Fi. Wi-Fi все-таки это решение для помещений. Зачастую Wi-Fi – это бесплатная услуга. Это средство привлечения потребителя в ресторан или некая дополнительная услуга для аэропорта, для бизнес-центра, для гостиницы. Конечно же, будет зависеть все от потребительского поведения. Не всегда абоненту будет интересно тратить время на то, чтобы переключиться с одной сети на другую. И он может, даже находясь в зоне покрытия сети Wi-Fi, пользоваться LTE. Но, как правило, я думаю, что мы будем видеть в большинстве случаев некоторые разграничения. Там, где есть более дешевая, а то и бесплатная сеть, большинство будет пользоваться ею. Поэтому некоторая такая вот конкуренция между той и другой сеткой, конечно, будет существовать.
Первые в мире коммерческие сети мобильной связи четвертого поколения появились в Европе осенью 2009 года в столицах Швеции и Норвегии. Сегодня, по данным Американской ассоциации мобильной связи четвертого поколения, в мире насчитывается примерно 16 миллионов LTE подписчиков, из которых 11 миллионов в США и Канаде. В целом, по данным той же ассоциации, к апрелю этого года в 40 странах мира в коммерческой эксплуатации находились 74 LTE сети. В России первая такая сеть в коммерческой эксплуатации, а не в тестовом режиме, появилась в Новосибирске. Две недели назад ее открыли компании Skartel и Мегафон. Технологии LTE позволяют значительно расширить перечень предоставляемых в сетях мобильной связи услуг, однако поначалу они скорее будут использоваться в первую очередь для улучшения качества уже имеющихся, прогнозирует аналитик компании ACM Consulting Александр Шатиков.
Сейчас, допустим, такие услуги, как просмотр видео или какие-то видеочаты, они через беспроводные сети достаточно затруднительны в силу того, что часто не хватает просто ширины канала у оператора, и скорость падает, и качество, соответственно, тоже падает, и прерывается передача данных, и пользователи фактически не получают той услуги, которую они ожидают.
Уже 14 мая в Москве услуги мобильной связи четвертого поколения предложит своим абонентам еще один оператор – компания «Мегафон». Два других оператора российской большой тройки – МТС и «Вымпелком» – также готовят LTE-сети. Еще год назад ведущие российские телекоммуникационные компании-операторы учредили альянс, который предполагал использование ими сетей мобильной связи четвертого поколения, уже созданной компанией Skartel, а также их расширение совместными усилиями. Теперь эту модель задействуют, видимо, лишь частично. Операторы будут стремиться к тому, чтобы создавать собственные LTE-сети, полагает Константин Анкилов, компания X-Consulting.
Если говорить с точки зрения абонента, услуги, скорее всего, будут предоставляться под брендом того оператора, который является конечным продавцом этих услуг, будь то Мегафон, МТС, Билайн. Но можно предполагать, что все основные игроки сотовой связи российские будут и дальше активно бороться за то, чтобы стать операторами, владельцами собственной сети, собственных частот, путем их получения, путем приобретения компаний, которые этими частотами сейчас располагают.
Буквально на прошлой неделе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор обнародовала условия конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи четвертого поколения. Многие эксперты полагают, что его победителями станут именно участники учрежденного в прошлом году консорциума, то есть «Большая тройка» плюс государственная компания «Ростелеком». Получение лицензии открывает путь к созданию собственных LTE-сетей. Тем не менее, как считает Александр Шатиков из компании ACM Consulting, вариант совместного их создания и использования, который предусматривался год назад при создании консорциума, отнюдь не исключается и в будущем.
Я думаю, даже после того, как произойдет распределение частот четвертого поколения, тоже будет очень хорошим вариантом, если операторы научатся совместно использовать эти частоты, поскольку это приводит к повышению качества предоставления услуги для конечных пользователей. Во-первых, появится более широкая полоса в каждом конкретном географическом месте, в рамках которой можно с большей скоростью предоставлять услуги доступа в интернет. И каждому оператору при этом не придется строить такую большую инфраструктуру, то есть можно сэкономить и на капитальных инвестициях, и в то же время обслужить большее число абонентов.
Итоги конкурса на получение лицензий, дающих право оказывать в России услуги мобильной связи четвертого поколения в LTE-сетях, как ожидается, будут объявлены 12 июля.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Семенский. Продолжаем программу «Время свободы». Мы возвращаемся к центральной теме последних дней. Так называемым народным гулянием гражданских активистов в Москве, которые выходят на улицу, чтобы выразить свое отношение к вступлению в должность президента Владимира Путина. На Чистых прудах сейчас проходит сбор активистов, которые решают, как дальше проводить протесты. На Чистых прудах работает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Он с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Мумин. Что происходит вокруг вас?
Здравствуйте. Как вы уже сказали, действительно, сейчас проходят народные гуляния. После работы прибывает сюда, становится людей больше и больше. Ну, по крайней мере, как минимум 200-250, может быть, 300 человек. Вот здесь собрались у памятника казахскому поэту Абаю Кунанбаеву. Здесь люди, значит, играют на гитарах, раздают белые ленточки. Вот недалеко от меня стоит политик Борис Немцов, который беседует с журналистами. Вот совсем рядом стоит политик Илья Яшин, который тоже беседует со своими сторонниками и единомышленниками. И пока в 7 часов, вот согласно тем объявлениям, которые здесь прозвучали от различных активистов, здесь должна быть какая-то импровизированная или беседа, или пресс-конференция, где выступит Ксения Собчак или Илья Яшин. Но рядом со мной стоит активист Алиса Образцова. Я хотел бы с ней обратиться вопросом. Она активно принимает участие во многих последних акциях. Но вот вы для себя определили какую-то цель, да, что все-таки делать гражданским активистам, что это, чтобы это движение оппозиционно не умерло?
Ну, во-первых, наверное, следует сказать о том, что цель сбора людей и то, что мы собираемся уже на протяжении 4 суток, связана с тем, что за время участия во всех протестных движениях мы познакомились, и нас теперь объединяет не только участие в протесте, а также какие-то личные интересы. И абсолютно непонятно, почему, вопреки Конституции, а именно статье 19, говорящей нам о недопущении дискриминации людей, а также при отсутствии уточняющих положений законодательства о запрете сбора людей группами, превышающим какое-либо количество людей, желающих пообщаться, гражданин Российской Федерации должен подвергаться каким-либо преследованиям.
Это была активист Алиса Образцова, которая здесь будет находиться еще какое-то время. И, возможно, тут, кстати, многие люди со спальными мешками и с ковриками, скорее всего, люди останутся на ночь, потому что погода сейчас очень хорошая и позволяет находиться здесь продолжительно долго.
Благодарю вас, Мумин. Напомню, что на сборе гражданских активистов, участвующих в акции так называемый «Белый город», работал Мумин Шакиров, а мы сейчас будем говорить с еще одним корреспондентом «Радио Свобода» Дмитрием Зыковым, который находится у спецприемника, где отбывают 15 суток ареста оппозиционные активисты Сергей Удальцов и Алексей Навальный, задержанные во время акции «Белый город».
ожидается у этого спецприемника, что другие активисты будут проводить акции с требованием освобождения Удальцова и Навального. Дмитрий Зыков сейчас с нами на линии прямого эфира. Здравствуйте, Дмитрий, расскажите, что происходит вокруг вас.
Здравствуйте, я стою у спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве. Здесь собираются люди, уже около 10-20 человек, которые организуют серию одиночных пикетов, начиная с 19 часов. Здесь спецприемники отбывают административный арест, не только отбывают административный арест не только Навальный, но и еще несколько десятков активистов оппозиции, арестованных после акций 6-7 мая в Москве. Сейчас поступила информация, что Сергей Удальцов освобожден, и активисты думают, как зачеркнуть его фамилию на плакате со списком задержанных или ждать подтверждения информации об освобождении Сергея Удальцова.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а как-то видна полиция вокруг? Действует ли она в отношении тех, кто собирается выступить с одиночными пикетами?
Активисты говорят, что около спецприемника круглосуточно дежурит автобус ОМОНа. Сейчас я вижу два автобуса ОМОНа, то есть полиции поступила информация о том, что здесь будет проведена серия одиночных пикетов, и они удвоили свою охрану этого учреждения.
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что с нами в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Дмитрий Зыков, который находится у спецприемника, где отбывают наказание активисты оппозиции, участвовавшие в акции «Белый город». На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» и видеотрансляция на сайте программы «Время гостей», в которой Михаил Соколов будет обсуждать с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым, будут ли Владимир Путин и Дмитрий Медведев мстить за то, что им испортили праздник рокировки. В течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Герман и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К 23 часам по московскому времени количество участников акции протеста...
Естественно, ситуация, не знаю, какая у них была. Что случилось?
Польский президент обратился ко всем политическим силам на Украине с речью...
Королева наметила утвержденные правительством главные...
Девушка приняла первые выстрелы Бревика.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.